Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко заявил, что не допустит проведения повторных президентских выборов в Белоруссии.
Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
Светлана Тихановская готова взять на себя роль национального лидера в стране.
Судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью.
В российских городах проходят акции в поддержку протестующих в Беларуси.
Живи Беларусь! Живи Беларусь!
Здравствуйте! Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 17 августа. В Белоруссии продолжаются акции с требованием отставки нынешнего президента страны Александра Лукашенко. Бастуют крупнейшие предприятия, свою солидарность с протестующими высказывают сотрудники государственных СМИ, Министерства иностранных дел и МВД. Сам Лукашенко, выступивший сегодня перед рабочими Минского завода колесных тягачей, заявил, что не допустит повторных президентских выборов. Лукашенко был освистан присутствовавшими на митинге рабочими.
Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Второй вопрос, который вы задали, чтобы вас не держать на жаре. Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
Сегодня же Светлана Тихановская, которая, как уверены ее сторонники, победила на президентских выборах 9 августа, но была вынуждена из-за угроз уехать в Литву, заявила, что готова в сложившихся условиях взять на себя роль национального лидера Беларуси.
У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. И сейчас, каждую минуту, я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные и светлые. Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом.
Говорила Светлана Тихановская. В воскресенье в Минске состоялся самый массовый в истории независимой Беларуси митинг. В акции с требованием отставки Александра Лукашенко приняли участие около 200 тысяч человек. Практически одновременно состоялась акция в поддержку Лукашенко. На нее собрались по разным оценкам от 3 до 8 тысяч. Причем, согласно многочисленным свидетельствам, большинство из них были централизованно свезены в Минск из регионов. Итоги акции против и в поддержку Лукашенко обозреватель телеканала «Настоящее время» Вениамин Трубачев обсуждает с журналистом Франаком Вечеркой.
Беларусь существенно поменялась, и раскладка однозначно теперь в пользу протестующих. Помните, когда был первый день разгона, чувствовалось, что все, протест угасает, и уже оппозиция проиграла, и Лукашенко продолжит свои сроки, свою работу на посту президента Беларуси. Потом произошли расстрелы, потом произошли, вероятно, пытки в тюрьме, ширмах, потом новые выходы на улицу. А сегодня вот эта новая точка, вот это массовое шествие, это вот такое фиксация нового большинства. Лукашенко раньше постоянно демонстрировал свое превосходство, проводя разные фестивали, всенародные собрания, выступая на телевидении. А теперь мы видели контраст. Мы видели митинг Лукашенко, где от 3 до 8 тысяч человек. И мы видели митинг оппозиции, где от 100 до 300 тысяч человек. Да, и это разница не в 2, а разница в десятки раз. Но я думаю, что сейчас будет происходить, это массовый переход чиновников Лукашенко, приближенных к власти, номенклатуры, переход на сторону оппозиции, вот этого нового большинства. Понятно, что они пробуют добиться каких-то гарантий безопасности, понять, как они будут жить при новой власти. Но все сейчас поняли, что хочется быть по стороне победителя, а не по стороне лузера. И они втихую вот проводят себе, как бы вот вытаптывают дорожку потенциальную. Как среагирует Лукашенко? Я думаю, что у него там сейчас проходят судорожные встречи со всеми его советниками и по безопасности, и по менеджменту правительства. Нужно срочно принимать какие-то меры, или ему нужно организовать что-то, чтобы оттянуть внимание от этих протестов. И поэтому я вот немножко боюсь событий 2011 года, когда случился взрыв в метро. Я тут ни на что не намекаю, но просто тогда это очень помогло Лукашенко внимание от революции, от этого протестного движения оттянуть в сторону теракта. Помните, когда он захватил вагнеровцев и держал их несколько недель? Смысл был в том, чтобы показать внешнего врага, который уже подобрался близко к резиденции, будет здесь проводить теракты, и нужно срочно спасать народ от этого. Сейчас могут быть организованы и учения, и какие-то показательные столкновения, чтобы переключить внимание на вот именно военные действия от внутренней ситуации в стране. Мне кажется, он немножко блефует. Он пробует создать вот эту угрозу, которая уходит от Путина, а Путин на самом деле вот этот конфликт в Беларуси теперь как бы и не очень выгоден. У него нету подготовленной почвы, он не готовил это как Крым или Донбасс, нету даже пророссийских политиков и партии, чтобы сейчас вводить войска. Поэтому скорее тут Путин нужен Лукашенко больше, чем Беларусь нужна Путину вот в данный момент. Я думаю, что Путина хватает рычагов, и кроме зеленых человечков, чтобы Беларусь держать под контролем. Кто бы ни пришел к власти, ему все равно придется иметь отношения с российскими деньгами, капиталом, предприятиями и зависимостью нефтегазовую. И у Путина много других рычажков, чтобы любую власть в Беларуси, какая бы она ни была, держать на контроле. Я думаю, что здесь похожая ситуация как раз-таки на Армению. Россия и Путин считают, что они держат под контролем Беларусь, независимо от того, какая будет власть и как эта революция закончится. Они все равно не верят в то, что даже там Тихановская, придя к власти, развернет Беларусь там на 180 градусов от России. Поэтому они, скорее всего, продумывают просто, как сохранять свое влияние, но при этом они и пробуют с Лукашенко не поссориться. Потому что в любом варианте Россия как бы остается в игре.
И я вот неоднократно, когда общался с нашими корреспондентами в Минске, слышал крики людей, которые кричат, скандируют «Уходи!». Как вы думаете, Александр Лукашенко услышит этих людей?
Сомневаюсь. Я думаю, что он не хочет услышать. И если он начинает уступать, какие-либо уступки делает, или кого-то увольняет, или проводит новые выборы, он сразу проиграет. Система построена именно на вот четкой вертикальной конструкции. Когда какой-то винтик дает сбой, разваливается все. Поэтому ему очень важно, чтобы ни один из элементов, ни чиновники, ни какие-то военные структуры не начали давать сбой. Как только он начнет вот эту слабинку пускать через себя, все увидят, что он уже не король, он уже не владеет контролем над ситуацией. Если его выступление перед его сторонниками было очень, кстати, неоднозначно воспринято чиновниками, потому что он выступал не как лидер-победитель, а, скорее всего, как лидер, который проигрывает и хватается за соломинку.
Эти митинги, забастовки продолжатся?
Да, обязательно. Заводы, белорусское телевидение, аэропорты начнут бессрочные забастовки с требованиями новых выборов и освобождения политзаключенных. И вот эти забастовки, они, конечно, будут очень сильно бить по лукашенковской системе, по экономике в том числе, и рано или поздно это просто начнет рассыпаться. Я понимаю, что мэры тоже чувствуют вот эту изменение климата, новый ветер дует, и они тоже будут вот играть какую-то роль, хоть они и принадлежат к вертикали и зависимые от Лукашенко. Но я думаю, что многие из них все-таки будут все более и более продемократически настроены.
Вениамин Трубачев беседовал с белорусским журналистом Франаком Вечеркой. Вы слушаете «Радио Свобода». В российских городах все выходные продолжались акции в поддержку жителей Белоруссии, выступивших против фальсификации на президентских выборах. Самая массовая из них состоялась в Хабаровске, жители которого уже больше месяца ежедневно протестуют против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
На центральных улицах Хабаровска лозунги в поддержку протестующих в Беларуси. Сами хабаровчане митингуют 36-й день подряд, требуя освободить арестованного губернатора Фургала. На улицах снова тысячи человек. Столько же на улицах Минска. Там простились с погибшим 10 августа во время акции протеста Александром Тарайковским. На месте его гибели народный мемориал. Собравшиеся уверены, Тарайковского застрелил спецназ. В МВД Республики Беларусь отрицают эту версию. По официальным данным, Тарайковский – единственный погибший во время разгона акций протеста. Они продолжаются по всей стране. У посольства Беларуси в Москве спустя 2 часа после начала акции солидарности полукилометровая живая цепь. В ней в основном женщины с цветами, плакатами в национальной белорусской одежде. По примеру, жителей белорусских городов.
В Минске я бываю несколько раз в год. У меня живут там родители, поэтому мне не безразлично то, что там происходит. Мне не безразлично, что происходит с моими родными, с моей родной страной, с моими друзьями.
Мне кажется, очень важна поддержка со стороны мирового сообщества, со стороны других людей, которые, ну, мы считаем, что они правы и что они достойны свободы.
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
С цветами вышли и на Пушкинскую площадь, где уже традиционно кормили голубей в поддержку хабаровских активистов. Под песни погибшего 30 лет назад Виктора Цоя, как в Минске.
Мы знаем, как было в прошлом году, когда независимых кандидатов не пустили на выборы, и что творилось у нас здесь. Все это помнят. И то, что мы сейчас увидели, творится в Минске, Белоруссии, вот этот садизм по отношению к вышедшим людям против фальсификации выборов.
Это вообще просто комментарии никакие невозможно дать. Настолько это античеловечно и не вписывается ни в какие ворота.
Беларусь – это очень важный пример того, что с помощью мирного протеста, мирного, ненасильственного, последовательно можно добиться самых серьезных перемен. Хабаровск – это наша внутренняя Беларусь. Это пример беспрецедентного мужества и стойкости. Беспрецедентного.
Хабаровск, мы с тобой! Хабаровск, мы с тобой! Хабаровск, мы с тобой!
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В воскресенье стало известно о смерти в Лондоне в возрасте 30 лет внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана. Смерть сына официально подтвердила дочь Назарбаева, бывший спикер парламента Казахстана Дарига. Официальная причина смерти – остановка сердца. В октябре прошлого года британский суд приговорил Айсултана Назарбаева к условному наказанию за нападение на полицейского, обязав пройти лечение от наркозависимости в лондонской клинике. В феврале этого года внук экс-президента Казахстана объявил, что запрашивает убежище в Великобритании и заявил, что обладает важной информацией о масштабной коррупции в высших эшелонах казахстанской власти. Смерть Айсултана Назарбаева комментирует казахстанский политолог Дасым Сатпаев. Скажите, насколько большое внимание к этому печальному событию приковано в Казахстане? Отметили ли его какие-то центральные средства массовой информации, или это скорее замалчивается?
На самом деле эта информация, скажем так, внутри Казахстана получила очень широкое распространение как в социальных сетях, так и на тех ресурсах, которые, скажем так, прямо или косвенно аффилированы с властью. То есть нет, эту тему не замалчивали, более того, даже мать Айсултана, старшая дочь президента Назарбаева, Дарига Назарбаева, даже она сделала заявление официальное по поводу смерти своего сына. То есть, в принципе, эта информация здесь, в Казахстане, она публичная и довольно сейчас активно обсуждаемая.
А Нурсултан Назарбаев как-то комментировал смерть своего внука?
Нет, пока еще не было никаких официальных заявлений с его стороны. Но надо отметить то, что если про семью Назарбаева, то это не первая смерть, довольно странная. Потому что, если вы помните, в 2015 году довольно странно скончался в австрийской тюрьме отец Айсултана Рахат Алиев, который был когда-то зятем Назарбаева. И тогда тоже никаких комментариев со стороны Нурсултана Назарбаева по поводу его смерти не было. Пока неизвестно, будут ли такие комментарии по поводу смерти внука Назарбаева. Вот. Но пока мать только это официальное заявление сделала. И, я думаю, не в традициях вот именно семьи первого президента довольно широко и публично эти темы обсуждать, тем более темы такого характера. Поэтому пока еще не ясно, будут ли какие-то заявления со стороны Назарбаева по этому поводу.
А в каких тонах вообще об этом пишется в центральной прессе, в государственной прессе? Выражаются соболезнования его родственникам, говорят о каких-то, может быть, достижениях, ведь, учитывая репутацию султана Назарбаева, в общем-то, можно предположить, что о нем писали бы очень неохотно.
Если речь идет об официальном информационном поле, то в основном там идет это просто как информационная строка, без каких-то оценочных суждений. То есть основной накал эмоций идет именно в социальных сетях Казахстана, то есть здесь совсем разные отношения к этому событию. Хотя, если посмотреть тоже на эту реакцию, определенная часть людей в любом случае сожалеет о том, что скончался довольно молодой человек, кто-то считает его жертвой его семьи, вот, кто-то просто, скажем так, констатируют определенные факты, связанные особенно с его последними довольно резонансными публикациями в Фейсбуке, например, касательно его семьи и отдельных представителей элиты. Кто-то, естественно, ищет определенную теорию заговора касательно этой смерти, пытаясь понять, насколько она была естественной. То есть в основном в социальных сетях идет массовое активное обсуждение этой темы в разной тональности, с разной эмоциональной нагрузкой.
Понятно, что кто-то должен высказывать предположение, что Айсултан Назарбаев был убит, что смерть не была вызвана естественными причинами. А какие предположения в этой связи высказываются по поводу того, кому была или могла быть выгодна его смерть?
Ну, здесь тоже абсолютно нет никаких общих точек зрения. Опять же, если ссылку делают сторонники с той точки зрения, то, что смерть могла быть неестественной, то, конечно, они в первую очередь акцент делают на том, что он в последний год довольно активно критиковал свою семью. Критиковал не только членов семьи, но и отдельных представителей окружения первого президента, отдельных влиятельных представителей бизнес-элиты. И, естественно, делая из этого вывод, то, что таким образом он мог нажить большое количество врагов политической бизнес-элите Казахстана. То есть это, опять же, та точка зрения, которую некоторые придерживаются, исходя из того, что, возможно, здесь не все чисто. Вот. Хотя, еще раз повторю, то, что на официальном уровне это больше связывается с остановкой сердца, и на официальном информационном поле в основном эту версию продвигает. Понятно, что в социальных сетях, опять же, это по любому событию у нас происходит, есть определенная группа людей, которые считают, что здесь есть свои скелеты в шкафах, и, скорее всего, здесь не все так просто. Как, впрочем, это было и в случае с его отцом покойным, Рахатом Алиевым. Многие до сих пор в Казахстане считают, что это не было самоубийство. В австрийской тюрьме, возможно, здесь был совсем другой случай. Вот. То есть, я думаю, такая ситуация сейчас повторяется и с его сыном.
На ваш взгляд, как политического наблюдателя, вот уход Айсултана Назарбаева как-то сказывается на авторитете семьи Елбасы?
Да, конечно, конечно. До его смерти Айсултан, он уже стал очень, скажем так, таким неким ньюсмейкером касательно внутренних дел в его семье. Ну, с негативной точки зрения. То есть тогда уже его публикации в социальных сетях вызвали довольно мощную негативную реакцию в казахстанском обществе касательно семьи первого президента. То есть это был такой мощный удар по репутации, по имиджу семьи. Ну, не только семьи, но и некоторых представителей элиты казахстанской. Поэтому понятно то, что его смерть в какой-то степени просто многие воспринимают, опять же, как такой некий рок, который верит на семью первого президента, опять же, связывает это со смертью отца и султана Рахата Алиева. Ну, конечно, репутационно это довольно тоже дополнительный такой удар по семье первого президента, потому что, еще раз повторю, не все верят. В официальную версию, естественно, кто-то свои доводы приводит, но это, опять же, создает дополнительную информационную волну, которая тоже создает негативный резонанс.
Ну и не могу не спросить в этой связи, как воспринимается сейчас в Казахстане то, что происходит в Белоруссии?
Вот это тоже интересный момент. Если речь идет об официальных СМИ, то ну, они, да, я не могу напоминать, где-то российские даже, То есть они стараются показать события в Беларуси, как в свое время показывали события в Украине, как некий негативный сценарий для Казахстана, с митингами, там, с непредсказуемым кровопролитием и так далее. Вот, то есть речь идет именно об общественном мнении в Казахстане. Я думаю, что очень многие казахстанцы на стороне тех, кто сейчас на площади выступает против режима Лукашенко, потому что для многих Лукашенко чем-то напоминает и Назарбаева. Более того, в Казахстане в прошлом году, после, вы помните, казахстанских скандальных выборов, тоже были митинги, демонстрации, тоже было большое количество задержанных лиц. Поэтому многие казахстанцы, конечно, сравнивают события Беларуси с тем, что было здесь у нас. Вот. Хотя масштабность, конечно, в Казахстане была поменьше, может быть, в отличие от Беларуси. Это во-первых. Вот. Во-вторых, если речь идет даже о социальных сетях, тут интересный даже тренд возник, что даже те блогеры, эксперты, которые были аффилированы с властью, до сих пор аффилированы и лояльны даже, даже они где-то пытаются высказывать симпатии в отношении с протестующих, что в какой-то степени тоже напоминает лицемерие, потому что если речь идет о казахстанской ситуации, о казахстанских задержках, то многие из этих людей просто молчали и делали вид, что здесь все в порядке. Когда речь зашла в Беларуси, почему-то здесь они стали более активно себя показывать, как сторонники оппозиции. Вот. Но в целом, если речь идет, еще раз повторю, о широком общественном мнении, то, конечно, многие казахстанцы на стороне тех, кто сейчас выступает за уход Лукашенко, может быть, за исключением тех, кто до сих пор сильно сидит на российском информационном зомби-ящике, то есть питаясь информацией оттуда. То есть понятно то, что когда они смотрят НТВ, там «Россия-24» и так далее, понятно то, что они тоже воспринимают события Беларуси как некие происки Запада там и так далее. Любимая тематика всех автократических режимов. То есть и в Казахстане довольно значительный процент населения тоже считает, что как бы Лукашенко был не самый худший якобы президент, при нем был порядок. Мне много напоминает сейчас ту же риторику российских пропагандистов из российских вот этих всех пропагандистских медийных каналов. Но в целом, если речь идет именно о широких массах населения в Казахстане, то вот события прошлого года в Казахстане, коронавирус, эпидемия, которая тоже нанесла серьезный удар по репутации казахстанской власти, он, конечно, привел к росту протестных настроений в Казахстане. Естественно, что и люди ассоциируют себя со многими белорусами, которые бросили вызов автократическому режиму Лукашенко.
Смерть внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана Назарбаева комментировал казахстанский политолог Дасым Сатпаев. Вы слушаете «Радио Свобода». Вернемся к событиям в Беларуси. Из изолятора в Минске вчера были отпущены звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые 6 августа включили в Киевском сквере в Минске песню Виктора Цоя «Перемен». Они провели за решеткой 10 суток. Песня «Перемен» зазвучала на митинге в поддержку Александра Лукашенко, когда туда пришли сторонники кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. Митинг в поддержку Тихановской в столице Белоруссии в тот день был запрещен властями. Кирилла Галанова и Владислава Соколовского немедленно задержали. Владислав Соколовский и Кирилл Галанов дали интервью белорусской службе «Радио Свобода».
Людям я хочу сказать, не бойтесь делать выбор. Самое страшное в этих ситуациях – его не делать. Я горжусь впервые, наверное, в жизни тем, что я белорус, своим народом. Потому что всегда было такое состояние, что ты один, ты всем что-то втираешь, и тебя никто не слушает. И ты такой думаешь, может, ты сам дурак. Вот. Сейчас я вышел, я понимаю, что нет, все не зря.
Да не было выбора поступить по-другому, потому что мы были в такой ситуации, что на самом деле были на стороне тех людей, а физически присутствовали напротив. Это было как бы жест, то, что мы с вами, мы стоим там. То есть мы сразу думали просто поднять ленты, потом пришла такая идея, ну раз мы здесь, можно сделать вот так, все.
Мы поздоровались скорее с людьми, которые пришли, потому что люди пришли все-таки не на концерт, который у нас там был такой провластный. Люди пришли на другое мероприятие. Мы просто включили песню, не которая пропагандирует насилие, ну, просто обычную песню, которая крутится по радио. Мы ничего плохого не сделали. Почему нам должно быть страшно?
Нас сразу отпустили со сцены. Сказали, в ваших услугах не нуждаемся, вот, можете идти. А спустя буквально полчаса...
Еще люди кричали «Свободу!»
И спустя полчаса нас задержали наверх оружия. Без насилия, то есть... Потом, конечно, нам вменяли, что мы сопротивлялись, кричали, упирались.
Причем задержали? Без насилия, даже на морального. Как-то нормально даже общались.
До меня лично даже никто не дотрагивался, когда я садился в машину.
Да. И когда с воскресенья до понедельника били людей, на вторник и на среду, вот так вот по-настоящему. Самое жесткое было на среду. А потом перестали, потом их увезли на Оршу, мы тогда все, что ну все, типа окончено, повыпендривались и хватит. Но я вот так вот до настоящего момента, пока не вышел, так же и думал. То есть, ну я выйду, президент уже коронован, как это называется, ну то, что происходило в пятницу, да. Я щелку, там было открытое окно, я видел это. Это было очень жестоко. Людей физически унижали, я бы даже сказал. Их не просто не били за что, за то, что они там отвернулись, а били просто так. Не было такого, что им говорят, бегите прямо, он бежит не прямо, его за это бьют. Его бьют просто так, пока он бежит.
Я слышал только крики, вот. И били не только на улице, я так понимаю, что в коридорах избивали, но слабее гораздо. И возле двери последней камеры, наверное, это был ОМОНовец, я не видел, я слышал только, говорил одному из задержанных, скручен, наверное, стоял возле стены, что говорит, мы будем делать из вас инвалидов первой группы, вы никогда не будете ходить.
А надзиратели, вот как Влад сказал, которые работают, они говорят, придет ваша Тихановская, и мы также будем работать.
Ходит, надо разобраться вообще, что происходит в стране и вообще в какую страну мы вышли.
Вообще, куда идти сейчас, вообще непонятно. К этому я был не готов выйти с этого места, оказывается.
А нас не уволили?
Ты куртку ты восставил, кстати, помнишь?
Ну да. Хотел заехать.
Говорили белорусские звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов. И, как вы видите, все темы нашей программы сегодня так или иначе связаны с протестами в Белоруссии, одним из символов которых стала песня Виктора Цоя «Перемен». 15 августа исполнилось ровно 30 лет со дня его трагической гибели. И в память о Викторе Цое мы предлагаем вам еще раз послушать эту песню. Песня Виктора Цоя «Перемен» завершила этот выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 августа. Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. До завтра.